Итак, я сейчас буду читать первую главу Евангелия Матфея с первого стиха. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрама, Есрам родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасана, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурею, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон, Иехония родил Салафииля, Салафиил родил Заровавеля, Заровавель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Аминь. Я думаю, что когда это почитал, кто-то из вас подумал, что он будет проповедовать на эти стихи. Не только на эти. Буду гораздо шире проповедовать, но в том числе и на эти стихи, потому что это часть Священного Писания, и мы знаем, что в Библии нет ничего случайного, ничего такого, что туда попало вот так, случайно как-то. И здесь я почитал родословие Господа нашего Иисуса Христа. И в Евангелиях есть еще в одном Евангелии, от Евангелия от Луки, также родословие Иисуса Христа, но есть одно отличие. В первом Евангелии от Матфея родословие идет по линии Иосифа, а в Евангелии от Луки по линии Марии. И вообще родословие в еврейском народе играло огромное значение. И по сути, то, что вы с вами почитали, является важнейшим документом Нового Завета, который подтверждает происхождение Господа Иисуса Христа. И Слово Божие говорит нам, что рождение Мессии или Христа должно исполнить два важных пророчества. И, во-первых, это пророчество касается того, что Бог обещал Аврааму. И Бог обещал Аврааму, что из семени его произойдет тот, в котором благословятся все народы. То есть Мессия, Христос. Это говорило о том, что Христос должен родиться из еврейского народа. Второе важное обетование, которое должно было исполниться, это то, что он должен быть из рода и дома Давидова. Потому что Господь обещал Давиду, что из его потомков сядет на престоле царь, который будет царствовать вовеки. И поэтому израильский народ, он понимал, что рождение Мессии, оно должно быть из нашего народа, из еврейского народа, и Мессия должен быть потомок Давида, из рода Давидова. Поэтому здесь, в самом начале Евангелия, Матфей дает родословие, показывая законность того, что Иисус из Назарета является обещанным Мессией. Вообще, в целом, если говорить о родословии, то для еврейского народа это всегда имело огромное значение. И, например, мы читаем о том, что когда после вавилонского пленения некоторые иудеи вернулись обратно на родину, не все вернулись, то некоторые из рода священнического, они не нашли записей о родословии, о своем роде, и поэтому они не были священниками больше. Об этом написано в Неемии 7:63. «И священников, сыновья Хаваи, сынов Коца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия, галадитянин, и стал называться их именем. Они искали родословие своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. Здесь написано о священниках Хаваи, которые, в общем-то, знали, что не из рода священников. Но в родословии не были найдены записи о них, поэтому они не были допущены тому, чтобы быть священником. И на протяжении многих веков в Израиле хранились родословия, которые подтверждали причастность того или другого еврея к тому колену, которому он принадлежит. И мы видим, что эти записи, они сохранились даже несмотря на разрушение первого храма Соломона, несмотря на то, что они были введены в плен, каким-то образом они сохранили эти родословные записи, которые тщательно хранились и позволяли им видеть, с какого они колена. Поэтому мы видим, что когда Господь Иисус пришел в этот мир, то очень важным было подтверждение того, что Он от семени Авраамова и из рода и дома Давидова, что являлось исполнением пророчества, откуда должен прийти Мессия. Надо сказать, что вот эти все родословия, подтверждающие то, что тот или другой израильтянин принадлежит тому или другому колену, они хранились вплоть до 70-го года, уже после Рождества Христова. В 70-м году Римская империя, в общем-то, завоевала сбунтовавшийся Иерусалим, разрушила Иерусалим, храм был сожжен, и с того времени все документы, родословные документы, которые хранились в храме, они были уничтожены. И поэтому сегодня ни один еврей на земле, он не может юридически подтвердить то, что он является евреем, и то, с какого он колена. Это стало невозможным, потому что все родословные документы, они были уничтожены. Но это уже и не нужно, потому что Мессия уже пришел. Христос уже пришел в мир, и поэтому его родословие, оно было подтверждено. И вы знаете, насколько книжники и фарисеи, они были дотошными. Они пытались всячески найти причину, чтобы обвинить Иисуса в ереси или еще в чем-то. Они искали любой случай, чтобы в чем-то его обвинить, но нигде, мы не читаем в Новом Завете, где они бы делали какие-то нападки на него в связи с тем, что у него есть проблемы с родословной, что у него есть проблемы с тем, что он от семени Авраама и из дома Давидова. Этой проблемы не существовало. Поэтому Матфей, начиная с свое Евангелие, он перечисляет родословие Господа Иисуса Христа, таким образом показывая законность его претензий на то, что он Мессия, на то, что он является Христом. Если вы обратили внимание, то в родословии Иисуса Христа упоминаются четыре женщины. Это очень необычно. Потому что, когда мы читаем Библию, то мы видим, что родословия ведутся через мужчин. И люди, которые первый раз читают, они могут не понять, как это Авраам родил, как это мужчина может родить. Но вот так велись родословия по мужской линии. И на самом деле, конечно же, мужчины не рожали, рожали женщины, как всегда, но мужчины, они по мужской линии велась родословная. И вот в этой родословной от Матфея мы видим четыре женщины, которые оказались в этой родословной. И, безусловно, как я уже говорил раньше, это имеет определенные причины. Почему Матфей записал эти четыре женщины? Почему они там оказались, когда родословие они велись по мужской линии? Есть определенные причины. И там особенные женщины отмечены. Во-первых, там отмечена Фамарь. Во-вторых, там отмечена Раав, Руф и Версавия. И надо сказать, что, по крайней мере, трое из четырех женщин – это женщины, у которых были проблемы в жизни, проблемы нравственного характера. Мы знаем, что Фамарь, она прикинулась проституткой, она вот таким образом соблазнила свою тесть. Это не самое хорошее, хотя, может быть, у нее были хорошие намерения продолжить свой род, потомство, но эта женщина не отличалась слишком высокой нравственностью. Раав вообще была блудницей. Но она вошла в этот список. Руф была мавитянка, о Руфе мы ничего не можем сказать плохого. Это была очень хорошая, благочестивая женщина, но она мавитянка, о котором Господь сказал, что они не войдут в общество Господне до 10-го рода, или по сути это означает никогда, но тем не менее она оказалась в родословии Господа Иисуса Христа. И четвертая женщина – это Версавия. Мы знаем, что в Версавии тоже не все было хорошо, хотя, может быть, сложно обвинить ее в прелюбодеянии, но, тем не менее, она попала также сюда, потому что была матерью Соломона, который был царем над Израилем. И почему эти четыре женщины оказались там? Толкователи говорят, что это было записано по той причине, чтобы увидеть, что не все люди, которые призываются Богом для определенных целей и планов Его, они совершенны. Они идеальны. Многие из них, они не были совершенны. Многих из них жизнь не была до конца идеальной. Тем не менее, по Божьей благодати, по Божьей милости, Бог использовал их в своих целях и своих планах. Итак, родословие Господа Иисуса Христа играет очень важную роль в Священном Писании, юридически закрепляя этот важный факт того, что в нем исполнилось пророчество, данное Аврааму и Давиду, и что он законно является Мессией или тем, о котором говорили все пророки. Итак, будем смотреть дальше. Дальше мы видим еще одну женщину, которая упоминается чуть дальше. Эту женщину звали Мария. 16 стих давайте посмотрим. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, здесь мы видим одно изменение, очень важное изменение. Родословие мы читаем, что мужчины стоят, что такой-то родил такого-то. Но здесь написано, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Мы здесь видим разницу, что не от Иосифа родился Иисус, как это логически, в принципе, должно было быть на основании родословия, потому что написано, Авраам родил Иакова, Иаков родил Исава и так дальше. Но здесь мы видим, что Мария, не Иосиф, а Мария родила Иисуса, который назван Христом. Это говорит о том, что хотя Иосиф юридически считался отцом Иисуса, но фактически он им не был. Мы знаем, что рождение Господа Иисуса Христа было сверхъестественным, было необычным. Он родился от девы. И это было чудо, это было сверхъестественно, но мы понимаем, что Бог есть Бог. Бог творит сверхъестественные вещи, вещи, которые нам, людям, они невозможны, недоступны для нас, людей. И тем не менее, Бог делает это. И поэтому мы видим, что рождение нашего Господа Иисуса Христа, оно было сверхъестественным. Он родился от Духа Святого. И Иосиф, хотя юридически был его отцом, но фактически он не был его отцом. И вот в 18 стихе написано так. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Я думаю, что здесь нам следует отступить и немножко объяснить брачные обычаи Израиля. И что это означает, что они были обручены. Дело в том, что в то время существовал такой порядок. Такой брачный обычай. Первое, что было, это помолвка. Помолвка означала, что родители могли договориться друг с другом и помолвить свою двухлетнюю дочь и пятилетнего сына, что они, когда вырастут, будут мужем и женой. Здесь возраст не играл никакой роли абсолютно. То есть родители могли определить, кто будет мужем моей дочери или женой моего сына задолго до того, как они вырастут. Сегодня вот это понятие, как помолвка и обручение, они как бы соединились. И в принципе означает одно и то же. Но тогда не было так. Помолвка – это то, что происходило задолго до того, как дети вырастут или достигнут брачного возраста. Родители просто договаривались, принимали решение, и уже было дело времени, когда состоится брак. И когда время проходило, И дети могли вырасти до брачного возраста. Кстати, в то время брачный возраст был очень рано. И, может быть, сегодня, когда мы говорим о том, когда люди выходили замуж и женились в то время, это в какой-то степени шокирует нас, современных людей, потому что сегодня в брак вступают гораздо позже. Но тогда было нормальным, 13-15 лет вступления в брак, это была норма. То есть это было естественно, это было нормально. Поэтому 13-15 лет люди уже, они были помолвлены, и следующий шаг это обручение. Обручение – это когда уже двое, достигшие брачного возраста, они обручались. И обручение продолжалось в течение года. То есть в течение года они практически, обручение, приравнивались уже к супружеству. Но они не могли жить вместе, они сохраняли целомудрие. И по прошествии года муж приходил за своей женой, и все это происходило торжественно, и забирал ее в свой дом, и совершался брак. И если обручение было расторгнуто в течение года, то считалось это как развод. То есть это приравнивалось к разводу, потому что по сути обручение означало брак без физической близости. Этот срок был в течение года. И вот мы здесь почитали, что Мария с Иосифом как раз находились в этот момент обручения, то есть момент этого года, когда они были обручены, но еще фактически не вступили в брак. И вот оказалось, что в этот момент их обручения, когда они уже как бы считались мужем и женой, но еще не имели близости, ожидая окончания года обручения, оказалось, что Мария беременна, что она имеет в чреве. И мы понимаем, что это известие произвело впечатление на Иосифа. И мы можем подумать, что пришло ему на сердце. Конечно, безусловно, мы понимаем, что Мария, это была молодая девушка, возможно, ей было 14 или 15 лет, но наверняка не больше 16 лет. Конечно, это была очень благочестивая и богобоязненная девушка, которая была выбрана Богом для того, чтобы через нее пришел Христос. Конечно же, она была похожа внешне, по крайней мере, на своих сверстниц, но внутренняя была, безусловно, прекрасна. Но тем не менее, несмотря на все, Библия говорит, что она нашла благодать у Бога. Все равно то, почему Христос пришел именно через эту девушку, основано на благодати, а не на каких-то, может быть, супер особенных качествах или способностях этой девушки, потому что написано, что она обрела благодать или милость у Господа, она была безусловно прекрасна в его глазах, и через нее в мир пришел Спаситель. И вот Иосиф узнает, что Мария, она имеет в очи, она беременна. И это та ситуация, что если бы это стало известным, то по традиции того времени она была бы обвинена в прелюбодеянии. Ее нужно было привести к воротам города, и старейшины города, и все там желающие должны были побить ее камнями, убить ее за блуд. Но мы видим, что Иосиф, он не предал огласке, он не хотел это предавать огласке. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть Иосиф наверняка недоумевал, что произошло, она такая хорошая девушка, как это могло случиться, как это могло произойти. И то, что он думал, он любил ее, безусловно, и он не хотел, чтобы ее просто убили, побили камнями. И то, что пришло ему в голову, что нужно тайно как-то отпустить. То есть нужно где-то ее спрятать от людей, для того, чтобы это не было вскрыто, и чтобы просто она жила где-то, может быть, под чужим именем, где-то, может быть, даже в другой стране, потому что ее пребывание там уже было невозможно. Эта беременность, она была бы вскрыта, и она была бы обвинена в прелюбодеянии, и, безусловно, ее могли побить камнями. Над ней бы совершен был суд по закону Моисея. Вот так думал Иосиф. Мы очень мало знаем о Иосифе, не так много. Мы знаем, что он был плотник, и мы знаем, что здесь написано, он был праведный человек, богобоязненный человек, человек, который знал Бога. Знаете, по поводу Иосифа есть различного рода толкования. Некоторые считают, что этому времени, как Иосиф обручился с Марией, он уже был женат, Но первая жена его умерла, и от того брака у него были дети, о которых мы потом читаем, что у Иисуса были сестры и были братья. Но на самом деле это не было так. Давайте будем смотреть дальше. В 20 стихе. «Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов». Видите, здесь сам Господь подтверждает то, что Иосиф, он из рода и дома Давидова. Нас не должно смущать, что если он из царского рода, то он не должен быть плотником. В царе было много детей, много было разных ветвей, которые происходили от царей, и не все их потомки были богатыми или известными. Иногда это были простые люди. Вот Иосиф был тем человеком, который был из дома Давидова, но тем не менее он был простым плотником, он не был богатым человеком, и Господь начинает совершать свой план, чудо совершилось. Мария приняла, мы знаем в Евангелии от Луки, что ангел ей возвестил об этом, чтобы она также не боялась. И теперь Господь должен был возвестить Иосифу и сказать ему, что причина беременности Марии не связана с блудом, прелюбодеянием. И поэтому ангел ему явился во сне. Кстати, надо сказать, что 4 раза ангел являлся во сне Иосифу, говоря о разных важных вещах, которые он должен был услышать. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Итак, мы видим, что ангел предупреждает испуганного Иосифа, который не знал, что же ему делать, о том, что тот, кто родится, он от Духа Святого. Итак, мы видим, что Господь Иисус, он... Его рождение было необычным, сверхъестественным, и он не имел физического земного отца. Он и шел от Бога, он был создан самим Творцом, это тайна Бога воплощения. И ангел продолжает, родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». Итак, мы видим, что когда ангел возвещает о том, что тот, кто родится от Марии, это будет Сын Божий, рожденный от Духа Святого, то ангел обращается к пророчеству, которое было за 700 лет до этого через пророка Исаию, что дева во чреве примет и родит сына. То есть мы видим, что Рождество нашего Господа Иисуса Христа, оно было возвещено, пророчески возвещено. И я думаю, что когда тот же пророк Исаия пророчествовал, все дева во чреве примет и родит сына, то многие не удомевали, как эта дева может родить. Это же физиологически невозможно. Но мы видим, что для Бога все возможно. Для Бога нет вещей, которые невозможны для Него. И поэтому вот это пророчество пророка Исаии, которое передано через ангела, должно было утвердить Иосифа в том, что то, что он слышит, является правдой. Что рожденный от Марии является Сыном Божьим или Мессией, тем, о котором говорили закон и пророки. И мы видим, что ангел повелел дать ему имя Иисус. Иисус – это греческий аналог имени Иешуа. По-еврейски Иешуа, по-гречески Иисус. Это имя означало «Иегова спасает». Поэтому здесь мы видим, что ангел сказал, что он спасет людей своих от грехов их. Вот цель, вот причина Бога воплощения. Вот почему Слово Божье стало плотью и обитало среди нас полной благодати и истины. Мы понимаем, что это сверхъестественное чудо или даже тайна Бога воплощения, потому что Библия говорит, что это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И мы своим умом и своим разумом никогда до конца не сможем осознать и понять эту тайну, потому что она так и останется тайной. И мы воспринимаем это как факт, подтвержденный Священным Писанием, который мы принимаем верою, что так произошло. И мы видим, что Христос был рожден от Девы, и Он пришел в этот мир, Он стал человеком, чтобы спасти нас от грехов наших, чтобы открыть нам путь на небеса, примирив нас с небесным Отцом, омыв наши грехи своей драгоценной кровью. Вот это то, что является началом исполнения божественного плана по спасению нас, грешников. И это великая радость, это великое благословение, поэтому Рождество нашего Господа Иисуса Христа, это радостная весть, это великая весть радости, которая говорит о нашем спасении, о милости Божьей, которая была явлена нам, о примирении, о том, что Господь отдал Сына Своего Единородного, дабы Он стал жертвой милостивления за наши грехи, чтобы верою в Него мы имели прощение грехов и жизнь вечную. Подумайте только о том великом будущем, которое ожидает нас. Подумайте только о той милости, которую Бог явил нам, простив нам наши грехи и не вменяя нам преступления и беззакония наши, которые мы совершили благодаря жертве Господа Иисуса Христа. Но все это будет там, впереди. Мы читаем о том, как Он пришел, как Он явился в этот мир, и видим, что это благочестие, тайна великая, Боговоплощение, рожденный от Девы. Иисус пришел в этот мир маленьким мальчиком. Наверняка Он не отличался от других новорожденных, но Он был особенный. Он был особенный, потому что это было Боговоплощение, это было чудо-младенец, который внешне был похож на всех других, но был совершенно другим и отличительным от всех других. И Иосиф услышал эту весть, радостную весть, и он понял, что ему не следует волноваться и беспокоиться, что все хорошо у Марии, что она благочестивая девушка, которая была, и такой она осталась, и то, что она беременна, является исполнением пророчества Исаии, что дева примет в чреве и родит младенца. И вы знаете, что делает тогда Иосиф? Иосиф тогда прерывает вот этот годичный срок обручения, и он становится супругом Марии. Давайте посмотрим дальше. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господен, и принял жену свою». То есть он принял, видите, вот этот момент обручения, уже она считается его женой, хотя у них нет совместной жизни, потому что он принял ее как жену и не знал ее. Очень важный момент, что у них не было супружеской близости, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Итак, мы видим, что Иосиф, он принял Марию как жену свою, она стала его женой, но он не знал ее, он не был с ней до момента того, как она родила Иисуса, когда родился Спаситель. Это не говорит, потому что мы знаем, что, к большому сожалению, некоторые сделали из Марии культ, что полностью противоречит Священному Писанию, и говорят о том, что в дальнейшем Мария сохранила вечную девственность, то есть она у нее не было больше детей, и она не жила с Иосифом, как обычно живут муж и женою. Но Слово Божие нам показывает, что потом у них были дети еще. То есть нет никаких оснований считать, что Иосиф и Мария, они только были вместе, но не жили как муж и жена. Библия говорит, что они не жили как муж и жена до момента рождения Христа, Спасителя. А потом были братья у Христа, потом были сестры, потом это была обычная семья. Одно только, может быть, следует сказать, что к моменту, когда Иисус начал свое публичное служение, это произошло, когда ему исполнилось 30 лет, то Иосиф уже был мертв, его уже не было. Он умер до того, как Иисус, он начал свое публичное служение. Но давайте мы посмотрим, что было дальше. Итак, мы видим, что Иосиф принял Марию, они ожидали рождения ребенка, он повиновался тому, что сказал ангел, он поверил этому откровению через ангела. И вторая глава говорит о детстве нашего Господа Иисуса Христа. Первого стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во время царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: „Где родившийся царь иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Итак, здесь мы в этом отрывке видим, что рождение нашего Господа Иисуса Христа произошло в тот момент, когда царь Ирод, он царствовал в Иерусалиме. Следует немножко сказать об этом царе. Этот человек, он не был евреем по национальности, он был с идумеей, и он купил у римского сената право быть царем. По сути, его евреи ненавидели, они не любили его, потому что он царствовал над ними и даже не был евреем. Был с идумеей, но у него было много денег. Поэтому он умудрился подкупить римский сенат, и они дали ему титул царя. И он царствовал в Иудее. И с истории считается, что это был один из самых кровожадных и жестоких царей. И Ирод прославился тем, что он убил свою собственную жену и собственных детей из-за боязни, что они сделают заговор. И в то время императором Римской империи был Август, и Август сказал такие слова, что «безопаснее быть свиньей у Ирода, чем его детьми». Вот такой сарказм, что быть детьми Ирода – это очень опасно. Потому что в любой момент этот человек был, скорее всего, душевно больным или одержимым. Он мог просто убить сына или дочь, подозревая в заговоре. Потому что этот человек постоянно думал о тех заговорах, которые вокруг него осуществляются. Но надо сказать, что несмотря на вот такие наклонности маниакальные, которые были у этого царя, он считался строительным гением. Он восстановил храм, он построил храм Иерусалимский, крепость Масада и много-много других очень известных сооружений, которые стоят, и, по крайней мере, остатки этих сооружений по сегодняшний день есть в Израиле. Но был очень жесток. И ему пришла такая идея, что из-за того, что он много проливал крови, затопил весь Иерусалим кровью, когда он умрет, никто не будет плакать о нем. И он тогда дал такой приказ, что когда я умру, убить всех моих друзей и всех моих товарищей, чтобы было хоть о ком плакать. Надо сказать, что этот приказ его не исполнили. Когда он умер, то никто не убивал его друзей, но это просто показывает вот характер этого человека, который, надо сказать, имел рост 120 сантиметров. Был очень маленького роста, был очень злобный человек, проливший много крови, и поэтому нас не удивляет, что когда пришли волхвы, с востока, и когда они получили вот это откровение о рождении царя иудейского, видели звезду, которая явилась, хотя по сей день никто толком и не знает, что же это было такое. И что это было заявление сверхъестественное на небе, но тем не менее мы видим, что эти люди, которые жили где-то в районе современного Ирака или Ирана, которые наблюдали движение светил, были такими людьми науки, и они могли как-то высчитать и понять, что произошло что-то необычное. Более того, они смогли узнать, что это является знамением рождения царя иудейского. И причем какого-то очень особенного царя, потому что они решили не оставить это просто так, а пойти и поклониться ему. И некоторые говорят, что, возможно, они знали о пророчестве Валаама, который много-много веков назад говорил о звезде, которая взойдет у Иакова. И вы помните его пророчество на землях Моавитских, когда он пытался проклясть Израиля, то Господь через этого язычника, на котором, тем не менее, временами пребывал Дух Божий, сказал это пророчество, что взойдет звезда над Иаковом. Возможно, это тоже они знали, но тем не менее, мы видим, что они получили это откровение, пришли в Иерусалим и спрашивали, где родившийся царь иудейский? И можем представить, что подумал Ирод. Я же царь. Кто претендует на мой престол? Он осознавал, что речь идет о Мессии. Он понимал, что речь идет не просто о царе, но по своей злобности, то, что он захотел, это уничтожить этого царя, убить его. И собрав всех, 4 стих, первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. То есть мы видим, что Ирод, услышав сразу же о рождении царя иудейского, начал строить планы о том, как убить его, как уничтожить. И он понимал, что рождение Мессии должно быть отмечено в Писании. Это не может быть вот так, неизвестно, откуда он придет. И поэтому он обратился к книжникам и спрашивал, где он должен родиться, где искать его. А для книжников не было большой проблемой по пророчествам Ветхого Завета видеть, что его рождение должно быть в Вифлееме. И они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Итак, мы видим, что книжники очень быстро определили и сказали, что рождение Мессии должно быть в Вифлееме, потому что так было пророчески сказано, в Вифлееме иудейском. И мы можем через это видеть вот эту связь между Ветхим и Новым Заветом. Видеть то, как исполнялись ветхозаветные пророчества в Иисусе Христе. И Ирод узнал через книжников, что его рождение должно быть в Вифлееме. Тогда Ирод, это 7 стих, тайно позвал волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите и тщательно разведайте младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они, на востоке шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Итак, здесь есть нечто особенное. Вифлеем был расположен в 8 километрах на юг от Иерусалима. Но звезды движутся по ночному небу с востока на запад, а не с севера на юг. То есть мы понимаем и видим, что вот эта звезда, она не двигалась, как все звезды. Или это явление, которое они видели, оно было необычным. И вот это понятие звезда, оно может быть даже в какой-то степени образное. Видимо, это некое знамение, слава Божья, которая вела их, и которая показывала им путь. И мы видим, что вот эта слава Божья, эта звезда, которая их вела, она привела их точно на то место, где был младенец. И вот здесь есть одна интересная путаница в мозгах людей. Дело в том, что к тому времени, когда волхвы пришли, чтобы поклониться Иисусу, он уже не был в хлеве. Он уже был в доме, в Вифлееме. Ему уже было примерно около 2 лет. Оно представление многих людей связано с рождественскими открытками, когда они видят волхвов, которые пришли в хлев, и там в хлеве поклонились новорожденному младенцу. Но на самом деле так не было. Это просто такой вот своего рода миф, в который просто люди верят, не придавая этому слишком большого, может быть, значения. Но на самом деле это был уже тот момент, когда, конечно же, Иисус уже не был в хлеве. Они уже были в доме, и это был младенец, которому было, может быть, год, может быть, чуть больше. И вот эта звезда, это знамение небесное, которое вела их, привела им прямо туда, и они точно могли определить даже наверняка этот дом, в котором находился Иисус новорожденный, Иосиф и Мария. И войдя в дом, 11 стих, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирно. Итак, мы видим, что вот эти волхвы с востока, они с точностью, без какого-либо навигатора, который сегодня помогает нам точно определить, так скажем, точно добраться до какого-то места, они пришли прямо к этому дому. Вы знаете, навигатор – это чудесная вещь. Я оценил эту вещь, находясь в Америке, потому что она приводила всегда точно. Но мы понимаем, что у Бога есть свои также навигационные устройства, которые позволяют вести нас в этой жизни, правда? Которые направляют нас, которые указывают нам путь. И вот эти волхвы, которых, кстати, не обязательно было трое, потому что, опять же, вот это понятие троих волхвов, это больше такое понятие, которое впоследствии как-то пришло, но мы не знаем до конца, двое, трое, четверо их было, но они
точности пришли, благодаря тому знамению, которое было им показано, к месту, где в то время жил Иосиф, Мария и был новорожден Иисус. И мы видим, что они поклонились Ему. Наверняка не все то, что они знали, и то, что им было открыто, записано здесь. Но мы видим то, что они понимали, что это не просто царь, это не просто младенец, это ж нечто большее. И воистину это было так. Это не просто новый царь, который должен был воссесть на троне Иерусалима, но это Мессия, это Христос, это Спаситель, это тот, царству которого не будет конца. И пав, они поклонились этому младенцу, и они дали три дара, которые символические, имеют символическое значение. Во-первых, они принесли золото, и считается, что золото свидетельствует о чистоте и о святости его жизни, о чистоте и святости жизни Мессии. Дальше ладан, он благоухал, и ладан свидетельствует о благоухании жизни Христа, Спасителя, и смирно, как вещество, использовалось на похоронах. Это благоухание для похорон, поэтому смирно символизирует жертвенную смерть Агнца Божьего, Господа Иисуса Христа. И вот они, дав эти три дара, поклонились Господу. Надо сказать, что эти три дара, они были очень важны, потому что чуть позже они помогут Иосифу, Марии и младенцу Иисусу убежать из Вифлеема в Египет и какое-то время там жить. То есть этот дар имел практическое значение, потому что они могли это продать и иметь возможность просто убежать в Египет от преследования царя Ирода и жить ровно столько, сколько им нужно было необходимо, пока Господь не обратился и не сказал, чтобы они возвращались. Ну давайте возвратимся к этим волхвам, которые исполнили то, что было на их сердце. Они нашли этого новорожденного младенца, они поклонились ему, они принесли эти дары, и они засвидетельствованы в Священном Писании, как люди, которые не были в израильском народе, не были частью израильского народа, но тем не менее Бог проговорил к ним, и они стали также в определенной степени причастны тому, что произошло, и принесли свои дары для Христа, младенца. И мы знаем, что рождение нашего Господа Иисуса Христа, оно было предназначено не только для иудейского народа. Это обетование не только для Израиля. Господь дал пророчество Аврааму, что в семени его благословятся все народы. И, конечно же, прежде всего, Слово Божие, Евангелие должно было проповедоваться в Евангелии, проповедоваться в Израиле в первую очередь. Но мы понимаем, что Евангелие, оно было предназначено не только для Израиля. Во-первых, Иудею, потом и Елину. Рождение нашего Господа, приход Его в мир, это подарок небес для всего мира. Это подарок небес для всех людей, которые есть на этой земле, независимо от цвета их кожи. Меня удивляет, но тем не менее, епископ Хомич рассказывал, что когда он был в Африке, то там рисуют Иисуса черным. И они вполне серьезно говорят, что он был черного цвета, что он имел черный цвет. Вы знаете, что одна ветвь от Соломона и царицы Савской, то есть евреи черного цвета. И считается, вот это та ветвь, которая происходит от Соломона и царицы Савской, и они евреи черного цвета, и на самом деле они евреи. Это подтверждено, их кровь несет гены евреев, просто они черные, но не совсем, может быть, черные, как Симон, если кто-то видел Симона. Они больше эфиопы такие, менее, но не черные, но не еловые, не зелено-черные, а чуть-чуть светлее. Но тем не менее, они видят Христа таким. И это своего рода тоже говорит нам о том, что Христос, Он для всех нас пришел. Он для всего мира, как Спаситель мира. И давайте посмотрим дальше. Итак, эти волхвы, они исполнили то, что они должны были исполнить, принесли дары, поклонились. И, если вы помните, то Ирод просил их, чтобы, возвращаясь, они зашли к нему и рассказали, что это за младенец, где этот младенец, чтобы и ему пойти поклониться. Но на самом деле этот царь имел другой план. Он хотел узнать, где этот ребенок, кто этот ребенок, и убить его. Но мы понимаем, что человек, он никогда не может разрушить Божьи планы. Если Господь имеет какие-то цели, какие-то планы, Бог обязательно их исполнит. И никакой человек не в силах будет разрушить Божьи планы и Божьи намерения. Поэтому Бог решил эту проблему таким образом. Он обратился к этим волхвам во сне, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. То есть мы видим, что Господь просто сказал им доступным образом, чтобы они не возвращались тем же путем, не возвращались в Иерусалим, не говорили Ироду, а просто другой дорогой пошли к себе домой, исполнив ту миссию, то предназначение, которое было у них. Так они и сделали. Когда же они отошли, это с 13 стиха, «Сей ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал и взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». То есть мы видим, что Господь позаботился о том, чтобы младенец Иисус, он был сохранен. Поэтому он опять же явился Иосифу во сне, ангел возвестил ему, что он должен оставить, причем ночью быстро уйти из Вифлеема, идти в Египет и находиться там ровно столько, пока Господь сам не скажет ему, что он должен возвратиться. Мы видим, что Иосифу и Марии не надо было сильно беспокоиться. Все, что им нужно было, это просто уповать на Бога и доверять Ему, зная, что в свое время Бог скажет, что мне делать дальше. Я думаю, что вот этот принцип, он является универсальным. Нам не нужно чрезмерно беспокоиться или бояться чего-то. Мы уповаем на Бога. Если мы уповаем на Бога, то Бог в свое время будет говорить нам тем способом, который Он изберет, что нам делать и что нам не делать. Все, что хочет Господь, чтобы мы могли вполне довериться Ему, вполне уповать на Него и знать, что мы не забыты и не покинуты им, что Он помнит о нас, что Он знает о нас, и в свое время Он скорректирует и повернет нашу жизнь, указывая нам путь и направление для нас. Иногда, может быть, в силу каких-то обстоятельств мы суетимся, мы в растерянности, мы не знаем, что делать. Спокойствие наша сила. В уверенности, в уповании на Господа и в том, что в свое время Бог скажет нам, что нам делать и куда нам идти. И потому что Он думает за нас, Он имеет планы о нас, и Он имеет способы вразумления нас, давать откровение нам. И мы видим, вот как происходило с Иосифом, с Марией, когда Господь говорил, будьте там, идите в Египет, живите там, до тех пор, пока я сам не скажу, что вы должны уйти оттуда. Они так и делали. То есть они не предпринимали с чего-то своего, они были послушны тому, что Бог говорил им, и они были в безопасности, и в этом была их безопасность. Для нас так важно научиться также быть послушными Господу, послушными глазу Его, потому что в этом наша безопасность, в этом наше благословение, когда мы послушны Ему, и когда мы делаем в своей жизни то, что Он нам говорит. Возможно, не всегда нам, людям, просто и легко расслышать голос Божий, или отличить голос Божий от каких-то других голосов, но мы должны учиться этому. Господь Иосифу говорил через сон, ангел во сне ему говорил. Мы знаем, Господь может говорить какими-то другими способами, но Бог говорит. Он живой, Он говорящий, и Он относится к нам как к детям своим и говорит к нам лично. Иногда, может быть, используя каких-то других людей, но давая нам свидетельство в нашем сердце, что это не просто голос этого человека, что Бог использует этого человека, говоря ко мне, обращаясь ко мне. Есть много способов, которые использует Господь, чтобы говорить нам и чтобы вести нас по этой жизни. То, что важно для нас, научиться различать эти голоса. Научиться понимать то, что нам говорит Господь, для того, чтобы в точности следовать Его плану, в точности следовать Его воле в этой жизни. Это так важно для нас. И мы видим, что Мария, Иосиф, они слышали, Господь обращался и говорил, что им нужно делать. И вот они оказались в Египте. И причина, почему они там оказались, была связана с тем, что таким образом Господь сохранял младенца Иисуса от Ирода, который имел этот злой умысел убить его. И вот в 16 стихе написано: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось речено через пророка Иеремию, который говорит: глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Итак, мы видим здесь, что Ирод, он остался верен своей жестокости, и для того, чтобы быть уверенным, что покончено с этим новорожденным царем Мессией, он просто убил всех младенцев, проявил таким образом невиданную жестокость для того, чтобы обеспечить свое царство, чтобы никто не мешал ему царствовать, никто не претендовал на его трон. И мы видим, что когда Матфей, он повествует эту историю Рождества и первых лет жизни Господа Иисуса Христа, он старается подтверждать все эти события, используя пророчество Ветхого Завета, показывая связь Нового и Ветхого Завета, исполнение пророчеств Ветхого Завета в Новом Завете. И если говорить о Евангелии от Матфея, то цель этого Евангелия, или прежде всего, это Евангелие было адресовано иудеям. Конечно, мы понимаем, что Новый Завет, все 4 Евангелия, они всем нам принадлежат, но каждое Евангелие, оно рассчитано в большей степени на какую-то группу людей, которым оно прежде всего, в первую очередь было адресовано. Поэтому Евангелие от Матфея, оно прежде всего рассчитано для иудеев, и поэтому Матфей так часто использует пророчество Ветхого Завета, подтверждая тем самым, что во Христе они исполняются, и что Христос есть тот Мессия, который был обещан Богом и который пришел, который явился в этот мир. Итак, давайте дальше посмотрим. «По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву». Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Аминь. На этом мы вместе остановимся. Итак, мы видим, что чудесным образом Господь опять же обратился по смерти Ирода, который искал души младенца, и возвратил обратно эту семью в Иудею. И мы также видим, что они поселились по откровению, которое было от Господа, в городе Назарее. Надо сказать, что Назарет был особенным городом. Особенность этого города заключалась в том, что там находился римские войска были, или римский гарнизон. Из-за того, что там находился римский гарнизон, то, естественно, местное население вело обширную торговлю с солдатами, и из-за этого иудеи не любили их. И считали, что они поддерживают оккупационные войска, что они поддерживают римлян. И поэтому появилась вот такая пословица, о которой мы читаем в Новом Завете: «Может ли быть что доброе из Назарета?» Вот эта пословица была связана с тем, что в Назарете был римский гражданин, и местные жители имели связь с римскими солдатами, отношения с римскими солдатами, за что благочестивые и религиозные иудеи их, так скажем, уничижали и игнорировали ими. И вот возникла такая пословица: «Может ли быть что доброе из Назарета?» Но наш Господь Иисус, Он по откровению был поселен в этом городе и жил в этом городе. И дальше, в общем-то, история жизни Христа, она прерывается до момента Его публичного служения. То есть мы ничего не знаем практически, что происходило от времени, когда они возвратились в Израиль, и до момента, когда Христу исполнилось примерно 30 лет, и Он начал свое публичное служение. Мы имеем лишь только одно упоминание в Евангелии от Луки, что когда Ему было 12 лет, они были в Иерусалиме для поклонения, и мы видим, что это был очень необычный ребенок, и уже 12 лет он мог учить там в храме, и книжники, и фарисеи были просто в восторге, видя, насколько он знает Писание. Больше практически мы ничего не знаем. Есть так называемые неканонические Евангелия или неканонические книги, и некоторые из них, они очень подробно описывают детство Иисуса Христа. Но на самом деле мы не должны обращаться к этим книгам, понимая, что Господь решил сокрыть это время, которое было у Иисуса до 30 лет, и поэтому если Он решил сокрыть и не говорить, не считая, что это имеет какое-то значение или важность для нас, то и нам незачем к этому обращаться и что-то выдумывать. Потому что мы действительно не знаем, потому что Господь решил просто не говорить об этом времени, кроме вот этого эпизода, когда Ему было 12 лет. То, что мы знаем, что Иисус Христос, Он рос как обычный ребенок, Он был подростком, мы знаем, что Его отец, который был не физически Его отец, а Иосиф был Его, можно так сказать, приемный отец, потому что он не был рожден от него, он был плотником, и наверняка наш Господь имел какое-то отношение к этому ремеслу до времени, когда он вступил в свое публичное служение. И мы благодарим Господа за то, что он пришел, за то, что он был явлен миру, за то, что благодаря тому, что он пришел, мы сегодня здесь. Мы сегодня радуемся, наши имена записаны в книге жизни, и мы имеем будущность, и мы имеем надежду. Давайте встанем и воздадим Ему славу. Аллилуйя!